Доброе утро, Крым! Надеемся, что вы включили приемники с хорошим настроением. А если нет, вместе мы все исправим. Само собой, обсудим новости. Но еще поговорим о кино, фильмах, технологиях, музыке. Крымское утро может быть свободным.
Всем привет, это радио Крым Реалии и программа «Доброе утро, Крым». У микрофона Катя Некречи, мой коллега Сергей Макрушин. И сегодня у нас особенный эфир. Я думаю, что немного наш постоянный слушатель и зритель заметил, что мы немного не в то время вышли, но по уважительной причине. Решили на час позже, зато с интересным гостем.
Гость наш, да, мы представим нашего гостя после того, как я скажу, что нас можно слышать на частоте 105.9 FM, можно смотреть нас на сайте Крым Реалии, слушать нас, смотреть и слушать нас, можно на Facebook и YouTube страницах проекта Крым Реалии, задавайте свои вопросы, комментируйте. Также напомню, 8 800 10 06 926, номер телефона, по которому вы можете дозвониться в наш прямой эфир. Итак, гость нашей студии сегодня Александр Кольченко, бывший полицейский. Заключенный, активист, анархист и студент, насколько я понимаю, да, сейчас. Привет.
Доброе утро.
Всем доброе утро. У нас мы немного до эфира показали Саше редакцию, рассказали, чем Крым Реалии занимаются, но и интересно, может быть, так первым делом спросить у тебя, как, когда ты узнала о Крым Реалии, потому что, по сути, проект появился весной 2014 года, во время всех событий, развивающихся в Крыму, во время аннексии, да, и вот как ты знал наверняка о нашем издании, как ты на протяжении вот этих последних лет следил ли за тем, что мы делаем, пишем или нет?
Весной 14-го я еще не знал об этом информационном проекте. Я о нем узнал уже в заключении, когда был в лагере, когда мама на свидание приезжала, она рассказывала, вот, что она смотрит там новости, читает.
А самих публикаций у тебя не было возможности никакой видеть?
Нет.
Вообще, что, как поступала информация из внешнего мира к тебе?
Ну, это в первую очередь российские федеральные каналы. И из адекватного New Times выходил некоторое время в бумажном варианте. И «Новая газета».
«Новая газета» в каком? Ну, в интернете,
ну,
да?
Или нет, в бумажном варианте,
да? То есть это можно было читать в колонии, да?
Она приходит как-то в библиотеку или можно подписываться на какие-то издания?
Не, она приходила лично мне. Вот, я уже ее дальше пускал по рукам, кто проявлял заинтересованность.
Вообще чувствуется, да, информационный голод? Не только у тебя, да, такая потребность?
Да.
Мы, на самом деле, должны сказать, что у наших слушателей есть такая возможность позвонить к нам в эфир и поучаствовать в этом разговоре. 8 800 10 06 926. Это звоночек из Крыма абсолютно будет бесплатный, да, для вас, но это возможность как-то проявить себя, задать вопрос или прокомментировать, тем более, что у нас такой гость. Ну, мы, наверное, как-то по порядку,
да, по порядку
начнем, потому что у нас много, конечно же, много вопросов, а у тебя было совсем немного интервью, насколько мы понимаем, потому что то есть было на Громадском ТВ интервью, ну, была, понятное дело, пресс-конференция, что мы все видели. Кому ты еще давал интервью до нас? Или это все? То есть вообще как-то мало?
Ну, два интервью для Громадского.
В день, когда случился обмен, когда ты вернулся, когда и в Киеве, да, это было, и второе, вот неделю назад оно было опубликовано, по-моему, да?
Да, да.
И все, больше.
Ну и краткие комментарии там для АТР, для нового времени, для настоящего времени. Пожалуйста.
А можно я сразу, Сереж, прости, но я уточню просто, почему так мало интервью? Потому что наверняка приглашений на интервью, их много было.
Да.
А почему вот как-то, ну и ты не превратил свои вот эти вот первые недели на свободе в то, чтобы давать больше интервью? Ну, то есть часто мы видим как раз противоположную ситуацию, да, что люди появляются в кадре у журналистов очень часто во всех медиа, а в твоей ситуации как-то наоборот.
Ну, для меня это несколько тяжело. Я не очень сильно привык к такому вниманию. Ну и я решил отдать приоритет в первую очередь Громадскому и Кармариале.
За это спасибо. И это приоритет для нашей аудитории, на самом деле. Это не приоритет для журналистов, а для нашей аудитории, которая может и на радио на 105.9 FM нас слушать, и в YouTube, и на Фейсбуке смотреть видеотрансляции этого эфира.
Да, и для нас большая честь не только познакомиться с тобой лично, да, но и познакомить тебя с нашими слушателями и наших слушателей с тобой. Давай поговорим о тебе непосредственно. Ты родился в Крыму и жил всю жизнь в Крыму. Расскажи немного, вот, да, как детство, вот о своем Крыме расскажи. Вот Крым, в котором ты рос, какой он?
Ну, в молодости я часто ездил по Крыму, и в Крымские горы, и к друзьям, там, в Севастополь, в Ялту.
Это прям уже как молодость, это подростковый период, да, ты имеешь в виду?
То есть... А какие любимые места, может быть, в Крыму есть?
Мне очень нравилось дикое место недалеко от Балаклавы, куда можно попасть только на катере или спустившись со скалы, соответственно. Там практически не бывало туристов. Вот. Очень красиво.
Как раз местные как знают те места, где убежать от
туристов. Ну да.
Саша, скажи, вот в принципе, как выезжал ты за пределы Крыма или нет? Или не было вот такой надобности, учитывая географию, расположение, там всю красоту?
Выезжал, да. Часто ездили в Запорожье к друзьям, к товарищам, в Харьков. Трижды бывал в Киеве, в Херсон выезжал. Ну, пожалуй, все.
В Европу не ездил. А как?
Ну, и весной 14-го уже в Россию переехал вместе с Крымом.
Ну, это да, это чувство юмора, надо сразу ответить, да?
В родную гавань.
Да, это хорошо, хорошая шутка. Я хотела, я просто не крымчанка, сразу представлюсь. Вот Сережа, он из Керчи. Я не крымчанка, но что мы также часто обсуждаем и с крымчанами, и нет, что как-то вот у вас, у крымчан, было всегда что-то, какое-то особое отношение к себе и к Крыму, да, потому что вот мы слышали такие фразы «Крым – это Крым» во время всех событий, например, 2014 года.
«За перекопом земли нет». Вот.
Да,
помнишь такое, да?
Это какой-то такой...
Нет?
Не слышал.
Насколько чувствовал ли ты себя особым, потому что ты крымчанин, и чувствовал ли ты вот за все годы своей жизни в Крыму Крым каким-то особым местом?
Ну, разве что с точки зрения климата и с точки зрения географии. Ну, там очень много красивых мест. А так нет, в принципе.
Ну, какой-то вот здесь в голове что-то вот такое было, что ну там мы же крымчане, я же крымчане. Нет, то есть мне тут интересно тогда, это из семьи идет, наверное, да? Потому что, ну, реально очень много вот таких вот случаев какого-то особого отношения к себе, потому что ты в Крыму встречалась такое. Ну, вот и я такое встречала. То есть ты с этим вообще не знаком? Что там про школу можешь сказать, про вот этот период, когда там ты учился, потом когда решил поступать в ТНУ, то есть вот этот вот период, как ты, кем ты себя ощущал, чего ты хотел, остаться дальше, например, в Крыму, видел ты свое будущее именно на полуострове или думал куда-то уехать?
Я не планировал никуда выезжать. Я думал, что... также буду там жить. Ничто не предвещало таких путешествий.
А как ты пришел к активистской деятельности? Чем ты занимался в Крыму вот до всех этих событий? Расскажи.
Мы занимались с ребятами уличным противостоянием ультраправым. Потом организовали профсоюз студенческое действие, устраивали акции солидарности с рабочими. С рабочими Херсона, с рабочими Крымтроллейбуса. Принимали участие в экологической борьбе. В частности, были участниками экологического лагеря протеста против строительства угольного терминала в Севастополе в 2009 году.
С какого года ты стал активистом?
Я не помню уже, с конца нулевых.
То есть, а что, мне просто всегда интересно, что тобой руководило, почему ты вот решил, да? Почему ты не сидел дома, не занимался своими какими-то делами, да? Почему ты вот решил с твоими друзьями отстаивать чьи-то права?
Ну, к этому я скорее пришел из субкультуры, хардкор-панк. Вот, и со временем уже стал более осознанно все это воспринимать.
Хардкор-панк, а музыку продолжаешь слушать? Увлекаешься музыкой?
Да.
А что слушаешь?
Много всего. И карибские мотивы, и хип-хоп, и хардкор-панк в том числе.
Что-то открыло для себя из современной музыки вот после того, как на свободе оказался?
Не успел еще.
Еще не успел.
Разве что новые клипы российской группы «Вот и Фил» вышли.
Ясно. Ну вот давай вернемся к активистской деятельности. По твоей оценке, вот ты этим занимался, да, еще до того, как Крым Россия аннексировала. Расскажи об этом, насколько вообще действенным был вот этот активизм как инструмент влияния на происходящее. Вот что ты говорил, защищали работников Крым-троллейбуса. Многострадальное предприятие, действительно, и там проблемы были те или иные постоянно. Получилось ли?
Ну, насчет этого я не в курсе, но в 2009 нам удалось добиться того, чтобы угольные терминалы не начали строить.
То есть работал этот механизм, можно было влиять на происходящее.
Также с помощью марша студентов нам мы смогли добиться отмены введения платных услуг в крымских вузах.
Я помню, кстати, эти акции, я их освещал тогда. Работал в Центре журналистских расследований, да, и мы писали об этом.
Тогда студенты восстали, да, можно так сказать, против...
Или как это восстали, было? Это громко сказано.
Ну, это да.
Организовались.
Организовались, да, и отстояли свои права, да. Получается так. У нас есть вопросы в YouTube. Кстати, один из вопросов, который Сережа, вот когда мы готовились к эфиру, тоже написал в сценарии. Алексей Сологаев спрашивает, просит спросить, пожалуйста, спасибо вам за вежливость, Алексей, откуда у Александра кличка Тундра появилась?
Это из молодости еще, когда общался с ребятами в центре. Вот одна девочка на протяжении двух дней называла меня так. И так как САС в компании было много, прилипло.
А почему она так называла тебя?
Не знаю.
Но так было, да? Но я также еще раз хочу отметить для нашей аудитории, что... А, вот смотри, еще провокационный вопрос от Натальи из Ялты, наша постоянная зрительница в Ютьюбе. Сколько платили активисту, спрашивает она?
Нисколько.
То есть вот все акции, которые были в Крыму, это...
Реальный профит — это то, что ты выигрываешь. Те победы, которые ты одерживаешь, в этом и для тебя...
Вот так вот. Натали, вот вам ответ на ваш вопрос. 8-810-06-926. Вы можете позвонить к нам в эфир и лично пообщаться с Александром Кольченко, который в этой студии, который, как он сказал, не раздает интервью направо и налево фактически. Да, вот было несколько комментариев, интервью на Грамматиком ТБ, и вот сейчас прямой эфир на Крым Реале.
Звоните, пока есть возможность. Я повторю, для тех, кто слышит нас в Крыму, 8-810-06-926 номер телефона. Для тех, кто слышит нас на материковой части Украины, 044-490-31-18. И продолжим говорить о протестной твоей деятельности в Крыму. Подбираемся мы плавно вот уже к этой отметке, когда началась активная фаза оккупации, да, непосредственно Крымского полуострова. Вот к 2013 году как менялась ситуация в Крыму? Чувствовал ли ты какое-то изменение вот в сфере прав и свобод человека, например?
Ну, свободы... В то время еще нет. В то время все оставалось по-старому. Вот, начиная с зимы 13-14, уже чувствовалось некоторое напряжение в обществе. Везде там, в общественном транспорте, на бигбордах была агрессивная пропаганда, направленная против Майдана. Вот, и все это переросло, ну, в аннексию.
А вот эта атмосфера с этими там какими-то картинками, видеороликами, которые крутились, в том числе в общественном транспорте, что, как ты видел ситуацию в Киеве с Майданом, да, ты, твое окружение, есть ли вокруг такая атмосфера, если вокруг все именно так объясняло?
Ну, существовало очень много противоречивых слухов, я старался смотреть новости о происходящем в интернете, прямые эфиры, стримы. Вот. И кроме этого, ну, чтобы лично своими глазами увидеть, в феврале, в начале февраля, я съездил в Киев, ну, и видел все своими глазами.
Что ты увидел? Вот в твоем понимании, что происходило тогда в Киеве?
Мы приехали как раз на следующий день после ночи, как отбили украинский дом от беркутов. Вот, и с того времени установилось временное перемирие. Вот, и когда я вошел в украинский дом, там был как муравейник. Вот, все чем-то занимались, там что-то ремонтировали, организовывали. И каждый друг другу предлагал свою помощь. Я был очень сильно поражен уровнем низовой самоорганизации людей.
Вот эти все истории там про бандеровцев, про русский язык,
про
и
бабушку,
как отношение к русскоговорящим.
Про бабушку, которая попила чай на Майдане, значит, и потом лечилась долго после этого. Как эти все истории?
Нашел ты подтверждение этого?
Ну, в Крыму я такие истории слышал, да? От, казалось бы, взрослых, адекватных людей, все-таки они воспроизводили эти мифы. Вот.
А как ты думаешь, если бы ты сам не поехал на Майдан, не увидел все собственными глазами, ты бы, то есть, на сколько процентов ты бы тоже впитал в себя вот эти вот истории в Крыму? То есть, можно ли себя оградить от этого? Потому что мы видим, и среди нашей аудитории в том числе, люди только с одной точки зрения, только с тем, что там на Майдане было все вот именно так, а не иначе, было все ужасно и прочее, прочее. То есть, для этого надо поехать в Киев было.
Я изначально не был восприимчивым к таким мифам.
А как это вырабатывается в человеке?
Да, почему другие оказались восприимчивы?
Да, вот ты не восприимчивый.
Не знаю.
А по окружению, по своему, там, по знакомым, по соседям, разница была видна между тобой и ими?
Ну, мое окружение, эти люди, с которыми я общалась, они, можно сказать, тоже или симпатизировали, или критически симпатизировали Майдану.
То есть произошел какой-то раскол вот среди твоего окружения, например?
Нет. Ну, за исключением там моих одногруппников в университете, или на работе там. Они все-таки оказались более восприимчивыми.
Ты говоришь, что брал информацию в интернете, а в интернете тоже, знаешь, можно разную информацию брать.
Нужно стараться брать информацию из нескольких источников и сопоставлять.
Как ты думаешь, вот та пропаганда, о которой ты говорил, которая вот даже в троллейбусах там была, на экранах, на листовках, на подъездах, она на людей влияла вообще? Сильно влияло на восприятие крымчанами того, что происходит на Майдане?
Мне кажется, что да. Значит,
когда ты... там еще был такой момент, что местная партия регионов, как мы это теперь понимаем, да, вот Крымская организация партии регионов, она тоже участвовала в этой всей информационной кампании, и часть листовок, которые были развешаны там на подъездах жилых домов, да, они как раз были посвящены крымским активистам, тем крымчанам, которые ездят на Майдан. И их называли предателями Крыма и так далее. Вот помнишь ли ты эту историю? Кто-то из твоих знакомых попал на такие листовки? Что ты думал в этот момент? Что происходит?
Да, ну, некоторые из моих знакомых попали в эти листовки. Это люди, которые занимались более публичной деятельностью, чем я. Это, например, Александра Дворецкая, там, Максим Осадчук. И другие. Сейчас не могу всех вспомнить. Ну, это, с одной стороны, было и смешно, а с другой стороны вызывало некоторые опасения, так как в листовках были опубликованы фото этих людей и их адреса, по которым они прописаны.
Мы также, попозже я хочу отрекламировать такую опцию, потому что на нашей странице Крым Реалии в Фейсбуке был пост еще вчера с вопросами для Александра Кольченко. Немного позже мы к ним придем. Я просто еще раз о том, что напоминаю нашим всем слушателям, зрителям, что есть возможность задать вопрос, интересующий вас, письменно в интернете или позвонив нам 8 800 10 06 926. И мы тут поговорили о восприятии, в том числе, да, Майдана и всех этих процессов. То есть что-то в тебе поменялось после того, как ты вернулся из Киева в Крым? И вот что еще немаловажно, также это многие вот обсуждают, чувствовал ли ты в Крыму какую-то поддержку из Киева? Ну, то есть вот эта вот связь какая-то с материком, она была или ее не было? Потому что кто-то себя мог чувствовать, ну, вообще так, в такой ситуации, что вот все как-то раскачивается в Крыму, в Киеве на Майдане не пойми, что происходит, до нас дела нет, и что мы никому не нужны. То есть вот этот вот момент какой-то привязки, связи с центром Украины, он был?
Наверное, я так думаю, была связь и поддержка, но... Лично я не ощущал. Я просто в то время работал, и мне очень сложно было успевать следить за всеми новостями. Мне кажется, что мы сейчас живем в такое время, перенасыщенное новостями, что даже если круглосуточно следить за новостями, ты не охватишь все. Особенно
это
ну, в то время. Вот, а у меня не так уж много времени оставалось после работы.
А кем ты работал, где ты работал?
В полиграфии, в отделе послепечатной обработки.
Ну вот смотри, к 2014 году, вот, да, к весне 2014 года события все-таки начинали как-то сгущаться, да, уличные акции, которые проходили, например, в поддержку Евромайдана или против диктаторских законов, которые были приняты, они, можно так сказать, отзеркаливались, да, людьми, вот у которых были флаги очень странные в виде георгиевских ленточек, вот это там российские различные политические силы уже начали заходить в Крым. Когда стало понятно, что это не просто политический кризис, вот то, что происходит в Крыму, а что-то гораздо более серьезное.
Ну, собственно, после того, как в Крыму появились эти так называемые зеленые человечки, которые окружили административные здания, военные части, перекрыли улицу Пушкина, вот, и так далее.
Что делать в такой ситуации? Вот ты как для себя принимал решение, обозначал какую-то стратегию поведения дальнейшего?
Не знаю. Очень сложно было выработать какую-то стратегию. Но если изначально я вообще к публичным акциям по поддержке Евромайдана относился довольно скептически, и не участвовал в них, то где-то с начала марта я уже принимал участие в антивоенных акциях. Я также немного скептически относился к ним. Я считал, что вряд ли такие акции что-то изменят, но не участвовать все равно не мог. И мы с ребятами приходили на эти акции, чтобы обеспечить безопасность у участников в случае нападения провокаторов.
Угу. Какие-то, может быть, акции тебе больше всего запомнились? Может быть, больше всего людей было? Или...
Акция 22 февраля, если не ошибаюсь, тогда очень много людей принимало участие. Практически вся площадь Ленина была заполнена. И 9 марта был антивоенный митинг возле памятника Шевченко. Вот туда пришли провокаторы, они были на противоположной стороне улицы. Вот, увидев их, мы выстроились в цепочку, увидев наш решительный настрой, они не стали осуществлять нападение.
Вот тогда, 9 марта, если я не ошибаюсь, были похищены соорганизаторы этого митинга в парке Шевченко Андрей Щекун и Анатолий Ковальский. Узнал ли ты тогда об этом? Знал ли ты о том, что люди начинают уже пропадать в Крыму, их начинают похищать?
Ну, со сцены я слышал об этом, да. Но за их судьбой не получилось следить.
Ну вот,
уже стало таких случаях я уже слышал, да.
То есть уже тогда было понятно, да, что это все очень серьезно и.
Да, конечно.
И несмотря на опасность, ты, твои друзья выходили на эти митинги. Вот ты вспоминал сегодня об Александре Дворецкой, она сейчас с нами на связи, глава Крымского правозащитного центра ДИА и координатор Офиса разработки гуманитарной политики Украины. Александра, приветствуем вас.
Доброе утро.
Мы рады вас слышать. И такой вопрос, наверное, потому что, да, мы сейчас вот с Александром Кольченко вспоминаем все, что происходило в начале 2014 года на полуострове, да, и сейчас мы говорим как раз о том, что было опасно выходить на акции протеста и вообще как-то проявлять свою публичную деятельность, потому что уже тогда были, во-первых, агрессия со стороны там неизвестных людей, во-вторых, люди уже реально там, кто-то мог пропасть, как Андрей Щекун, только что об этом вспоминали.
Их похитили.
Их похитили, да, их похитили и держали, и, ну, это уже все известно, да, их удалось освободить, но это тоже, кстати, на сайте Крым Реалии, смотрите, если вы не верите, тут много интервью было также с фактами и рассказами. Александр, вопрос к вам, вот насколько, как вы оценивали опасность в тот период выходить или не выходить, да, и вот Александр Кольченко, насколько, по вашему мнению, да, учитывая, что это человек политзаключенный, мы также знаем Сашину биографию, но в то же время, насколько у нас есть просто разные комментарии, и некоторые люди считают, что лучше вот отсидеться дома и вообще не рисковать, чем выходить и провоцировать вот эту вот какую-то агрессию потом на себя, мол, а потом что жалуетесь. Вот есть такое количество комментариев, определенные под разными нашими стримами, под разными публикациями. Вот что бы вы ответили этим людям?
Ну, в первую очередь, я бы могла сказать, что гражданская активность в Крыму и с участием Саши, и с нашим участием, я очень рада его приветствовать в студии. Она не с началом Евромайдана в 2013 году. На самом деле, я в университете, это 7-й, 8-й, 9-й год, когда общественные активисты крымские выходили на улицы Симферополя, когда поддерживали и российских коллег. Это движение с белыми ленточками, если вы помните, демократические движения российские, в защиту там, Химкинского леса, за какие-то экологические акции, против права насилия на улицах Симферополя, против ограничения права на собрание, комендантское население, активное население, которое чувствует эту несправедливость и выходит на улицы, в том числе идет в суды для того, чтобы защищать эти права. И, собственно, и Саша, и я, мы были одними из тех людей, которые так делали, и Саша сказал, что он не мог не присоединиться. Вот, наверное, это было тот период, когда ты не можешь не присоединяться, когда чувствуешь эту несправедливость по отношению и к месту, где родился, и к людям, которые там живут. Но если говорить про опасность, то я напомню, что уже в феврале, в начале февраля 2014 года в отношении активистов развешивали такие листовки большие с нашими фотографиями, где говорили о том, что мы предатели Крыма, что мы устроили государственный переворот в Киеве и хотим точно так же, чтобы там война пришла в Крым. То есть такой уровень истерии, он был довольно высокий. И в марте просто он уже вылился в такие активные противостояния не без участия Российской Федерации. Мы можем вспоминать, что большая часть людей, которые принимали участие в силовых противостояниях, не были оригинально жителями Симферополя. Я с ними не сталкивалась до этой жизни.
То есть было много приезжих. И приезжих из, например, откуда, да, там? Потому что я помню там по рассказам в активистов в Донецке, например, ну, встречались люди, которые просто в обменнике ходили и меняли там рубли на гривны в том числе. Люди, которые не ориентировались в пространстве, не понимали, где какая улица, как куда идти. То есть вот таких вот людей вы встречали, совершенно не местных, и граждане какой страны там, предположительно, могли они быть?
Ну, к сожалению, я не могу с точностью вам говорить, были ли они не местные, там, потому что они приехали из другого города, никогда не знали, как выглядит Симферополь, или они были не местными и приехали из России. Да, мы слышали людей с каким-то акцентом, да, мы были там на встрече, например, с Дуней Миятович, когда встречались журналисты и активисты и говорили о свободе слова, то там просто приехали люди, забрали ее, отвезли в аэропорт явно россияне, и они этого не скрывали, они наоборот акцентировали внимание на то, что они контролируют и не рекомендуют пребывать с какими-то миссиями на территории полуострова. Мы помним обыск журналистов в гостинице «Москва» вооруженными людьми. Тоже это были россияне, которые говорили, что нечего здесь снимать под военными частями и показывать, что полуостров сопротивляется. То есть мне кажется, что даже иногда они хотели быть узнанными, при этом активно комментировали, что это некоторые зеленые человечки. То есть понятно, что если бы это были крымчане, им было бы не страшно говорить, кто они. А вот как раз вот это какое-то добавляло абсурдность этой ситуации. То, что все знают, что это россияне, все знают, что они заезжают через Керченский да, полуостров со стороны.
Так, связь немного... Да, да, Александр, спасибо вам за ваше свидетельство и за ваши воспоминания. Я думаю, что вообще в общей истории это очень важно, да, что мы слышим такие комментарии, слышим такую историю. Александра Дворецкая была с нами на включении по скайпу, а в нашей студии Александр Кольченко, освобожденный из российского заключения общественный активист. Вот историю твою дополнила твоя подруга Александра Дворецкая, в том числе, потому что вы вместе как раз переживали те события, которые проходили.
Да, вот о том, как переживались эти события. Ну, вот, Саша, я думаю, что, несмотря на помехи в связи, большая часть ясна того, что она рассказала, того, о чем она напомнила. Через переправу едут вот эти казаки, да, одетые в гражданское, люди разные, непонятные, которые потом участвуют в акциях протеста, уже заходят российские военные, по телевизору вот эти прямые трансляции, когда украинские воинские части в окружении находятся фактически. Как вообще, сразу ли ты принял эту реальность? То есть сразу же, вот я, например, да, если говорить о своих переживаниях в тот момент, я не сразу, наверное, принял, да, то, что это происходит действительно. То есть вот казалось, было какое-то ощущение того, что это вот какая-то иллюзорность происходящего.
Не, ну одно дело, когда ты видишь это на экране телевизора или на экране монитора компьютера, и другое дело, когда ты лично на расстоянии вытянутой руки можешь увидеть этих людей с оружием. Все это более чем реально.
А вот это вот ощущение того, что вот сейчас какая-то, ну вот, опасная история, и что необратимые процессы происходят, или наоборот, что это временное, и откуда-то придет помощь, и как-то это разрешится, да? Потому, опять-таки, вот два таких ощущения. Кто-то вроде как, ну, понял раньше, что что-то происходит совершенно страшное, на это никак не повлиять, кто-то все-таки боролся или находился в каком-то, как Сережа говорит, в таком состоянии абстрактном. Вот для тебя то, что происходило, те люди, которые ты видел, та вся ситуация, в которой оказался Крым, это было уже все?
Мне было сложно оценивать, насколько постоянно это или временно, но я не исключал такой возможности, что, возможно, это и временно, но после своего задержания я понял, что это как минимум надолго, что все серьезно.
Вот я вернусь еще к этому вопросу, а что Киев вообще, да, потому что кто-то ждал помощи из Киева и каких-то решений, кто-то понимал, что нет никакой помощи, надо делать что-то самому, поэтому выходил на эти мирные акции протеста. У тебя какие ощущения были?
Мне кажется, все в большой степени зависело от нас, от самих крымчан.
Это я тебе скажу, не часто кто это говорит.
Ну, вот, как ты думаешь, так было ли в Крыму достаточно людей, которые могли бы заявить свое мнение, выйти на улицы? И почему этого не случилось?
Ну, мне кажется, население в Крыму на протяжении достаточно долгого времени и так были настроены достаточно пророссийски. И пропаганда это агрессивно возымела действие. Вот. Ну, просто, как мне видится, все просто не до конца понимали ту разницу между той Россией, в которую они хотят попасть, и той Россией, которая есть на самом деле, современная Россия.
Но все-таки, несмотря на то, что ты описал, да, на там, российский уровень.
В чем разница между той Россией, в которую они хотели попасть, и реальной Россией?
Ну, есть Россия, которая существует в телевизоре, и есть Россия реально со своими проблемами, которых достаточно много.
Если говорить о том, как крымчане отстаивали или не отстаивали украинский Крым, мы помним, что... Но я это вам скажу честно, из всего, что происходило просто на Майдане, я не так... Я на момент аннексии я не понимала, что прям так активно крымчане все-таки участвуют в акциях протеста. Это уже потом здесь, когда мы на Крым Реале собирали архивные какие-то файлы, готовили там документальный фильм «Крым не покорен» с тем, как, ну, с митингами, с мирными протестами, там, где женщины с детьми выходили с шариками и прочее. Я этого не осознала в 2014 году, потому что здесь был Майдан, тут, ну, все, в общем, было, все казалось просто ужасным. Анализировать не приходилось так глубоко. Но вот как виделось вам, что выходит так мало крымчан и в основном все сидят дома, или все-таки так как вот ты был в эпицентре события со своими друзьями, что вот, ну да, крымчане вышли, нас много, мы можем на что-то повлиять, то есть все-таки как ты себя ощущал?
Ну, мне кажется, даже из центра событий было видно, что нас недостаточно много, но и, тем не менее... Не участвовать мы тоже не могли. Хотя некоторые из ребят или сразу после референдума, или еще некоторые до этого референдума решили покинуть Крым, уехать на континент. Я, ну, как и некоторые другие, остались и продолжали оказывать сопротивление.
А какое у тебя отношение вот к тем, кто уехал, к тем, кто боялся и не выходил на мирные акции, к тем, кто был пророссийски настроенным? То есть у тебя есть какая-то обида?
Нет. Они сами выбрали свое будущее.
И каким оно оказалось, по твоему мнению?
Не очень.
Да, но кто-то тебе скажет, что...
За это время они могли сами убедиться в этом.
Ну, а кто-то же тебе скажет. Это Александр Кольченко рассказывает, который 5 лет провел в российских тюрьмах, что и их будущее оказалось не очень. Кто-то сидел дома, никуда не выходил, и у него все, в принципе, стабильно. Ну, и таких большинство, если вот оценивать ситуацию. Стабильно, работа, прочее. Может, какие-то трудности, но, во всяком случае, они были как бы на свободе все это время.
В том-то и дело, что ситуацию в Крыму можно описать словом «стабильность», как, не знаю, или в психбольнице, или в тюрьме. Я не вижу там какого-то развития ни сейчас, ни в перспективе. Разве что развитие там военной отрасли, расширение военных баз, но не как туристический регион.
Простите за очень короткий шаблонный вопрос, но если бы ты знал, что случится с тобой в результате вот эти участия в этих акциях, да, и такой активной деятельности, ты бы повторил все то же самое, или все-таки бы пожалел себя и эти 5 лет не хотел бы проводить там, где ты их провел?
Для меня это очень сложный вопрос. Но в результате того, что я попал в тюрьму, я познакомился с очень многими хорошими людьми.
С какими?
Ну, со всеми теми, кто поддерживал нас.
Да, мы об этом еще поговорим подробнее. И вот я еще, может быть, один задам шаблонный вопрос. История вообще не терпит сослагательного наклонения, да, если бы. Но если бы, тогда все обошлось иначе, и тебя бы не схватили, не украли, по сути, да, с улицы Симферополя, или не посадили потом в тюрьму. Вот смог бы ты жить в том Крыму, который существует сейчас?
Дальше. Мне кажется, это было бы для меня очень сложно жить в такой гнетущей атмосфере, в напряженной. Я в то время как раз был в раздумьях, уезжать или оставаться. Просто у меня в Симферополе семья оставалась. Вот. Я в это время думал и немного не успел уехать.
Продолжаем. Итак, конкретно, да, я думаю, что много раз ты уже говорил в разных интервью о том, как это произошло, чем ты занимался вот уже непосредственно перед тем, как тебя задержали, там, похитили с улицы, да, вот об этом мы тоже поговорим, как это задержание происходило. Но все-таки для наших зрителей расскажи, что ты делал и почему ты попал, возможно, да, вот какие у тебя есть соображения, почему тобой именно занялись сотрудники ФСБ?
В начале той весны я, как и рассказывал, участвовал в антивоенных акциях. Мы также сопровождали иностранных журналистов, обеспечивали их безопасность. Но после того, как пришло осознание того, что легальные публичные методы борьбы себя исчерпали, один знакомый предложил мне принять участие в поджоге офиса партии регионов, где также по совместительству был штаб самообороны и располагалась пыточная. Вот. И я принял его предложение. Вот. И мы в ночь на 18 апреля совершили поджог для нанесения как реального ущерба, так, ну и как символическая акция, перформанс.
Реальный ущерб каких масштабов мог достичь? То есть вы это просчитывали, понимали?
Ну, экономический ущерб.
А каким он в итоге оказался? Что там было указано в материалах следствия? Что там с ущербом?
Ну, они заявили ущерб в 200 тысяч российских рублей.
Это за дверь, да?
По смеси. Нет, это за разбитое окно и за несколько там сгоревших шкафов. Вот, они указали размер в 200 тысяч, но это только по смете. Реально они не смогли его обосновать.
А ваша цель была, если ты говоришь об экономическом ущербе, чтобы все здание полностью... То есть как понимать твои слова по поводу экономического ущерба?
Ну или
ущерба?
Хотя бы частично тоже.
То есть у вас вот такая, да, вот цель была, что это не просто акционизм, а чтобы ущерб какой-то был. Если,
вот
да.
Здесь, да, пока мы далеко не отошли от этого момента, мы много эфиров посвятили вашей истории Олега Сенцова и вот всех людей, которые вот попали, во-первых, в эту четверку, так называемую, да, вас объединили в рамках одного дела, так и других политзаключенных. Вот когда мы говорили о вашей истории, некоторые комментаторы, да, они задают вопрос, ну вот, они же там... подожгли там окно.
И
да?
Сейчас это пишут как аргумент, что ага, Кольченко, так он же, я так почитал про него, это не совсем политзаключенный. То есть, да, вот такие комментарии в том числе
вот, да,
есть.
Здесь, я думаю, что здесь важно проговорить, на фоне чего вообще все это происходило, да, что происходило на тот момент в Крыму. Вот.
Это происходило на фоне разгона мирных митингов. Происходило на фоне похищения людей. Кто-то из них впоследствии был найден и освобожден, кого-то нашли убитым со следами пыток, о ком-то до сих пор ничего не известно. Вот, и мы в этой ситуации хотели показать, что даже в таких условиях сопротивление возможно.
Расскажи о том, как проводилось задержание, и даже там, да, не столько об этом, а сколько о том, вот как ты понял, да, что за дело пытаются сшить, какие показания там из тебя выбивают, как это происходило?
Меня задержали 16 мая, я, получается, был уже самым последним в этой четверке. Все основные показания были получены от двух досудебщиков, Черни и Афанасьева. И поэтому меня уже особо и не пытали. Вот. Сначала у меня спрашивали фамилии абсолютно незнакомых мне людей, которых... фамилии, которые были мне незнакомы. Потом стали у меня спрашивать, где я был в ту ночь. Вот, я сначала рассказывал, что проходил мимо, услышал звон разбитого стекла, увидел вспышку. Потом следователь разворачивает в мою сторону экран монитора, где я вижу показания. И Афанасьева, и Черни. Вот. Я посчитал, что глупо отрицать, очевидно. Вот. И, ну, изложил, как было на самом деле.
Но главное... я уточню, а ты знал тогда, кто такой Афанасьев, кто такой Черни? Тебе показали, чьи это показания?
Не, фамилии их мне были незнакомы, но я понял по именам.
Кто это?
Да.
Ну, обвинение, да, в чем вас обвинили? В подготовке теракта?
Вот как меня в осуществлении теракта.
Да, как ты узнал вообще о том, в чем тебя обвиняют, и твоя первая реакция?
Со слов следователя. Я такую мотивацию, естественно, отрицал, потому что меняли устрашение населения и в попытке повлиять на высшее руководство Российской Федерации о выходе Республики Крым и составом. Ну, просто это было смешно, чтобы повлиять на высшее руководство поджогом там подоконника. Вот. Но мне следователь и адвокат по назначению, который был, сказали, что Уголовный кодекс не предусматривает какой-либо иной квалификации. Вот.
Вот в тот момент ты, отматывая назад, да, ты пожалел о том, об этой акции, об этом поджоге? То есть был ли какой-то момент, когда ты думал, что лучше бы вот этого не было? Потому что, по сути, за это, да, тебя
ну,
и посадили.
Там старт с десятки начинается. Немного страшно было, да. Вот. Оценивают там, зря это все или нет. Я не знаю, у меня таких мыслей не возникало.
С нами на связи Максим Осадчук. Вспоминали мы его уже ранее в нашей беседе. Вот хотелось бы тоже... Максим, привет.
Да, привет.
Да, у нас в студии Александр Кольченко. С ним тоже можно поздороваться.
Привет, Сашко.
Привет, Максима.
Да, вот такой вопрос. Скажи, по твоему мнению, можно ли было что-то сделать вот в тот момент, когда уже началась, да, фаза оккупации Крыма, когда уже провели этот референдум так называемый? Можно ли что-то было сделать? Вот были ли какие-то инструменты в руках у людей, у тех крымчан, которые бы там не хотели допустить того, что случилось? Что-то сделать, как-то повлиять на события?
Да, со своей перспективы, что можно было сделать только то, что сделали Олег и Саша и остальные ребята, то есть продемонстрировать и миру, и российским властям, и Украине, что немаловажно, потому что многим тогда казалось, что вот мы чуть ли не все крымчане, а не за Россию, что в Крыму существует проукраинское сопротивление. Да, оно может быть мирным, может быть таким не очень мирным, но тем не менее там есть люди, которые готовы пожертвовать своей свободой ради того, чтобы отстоять украинский Крым. Но если говорить более глобально, то, конечно, шанс на сохранение Крыма в составе Украины был упущен задолго до референдума. И, насколько мне известно, то есть перехваченные радиопереговоры оккупантов, еще тех первых земных человечков, у которых был приказ, если они бы получили организованное вооруженное сопротивление со стороны украинских силовиков, то одним из сценариев было то, что они уходят. Соответственно, как бы все зависело от центрального руководства в Киеве на предыдущем этапе, и вот оно, ну, в силу хаоса власти или других каких-то причин, я не знаю, оно не сделало ничего. И к моменту референдума, там, глобально, геополитически, по моему мнению, можно было только демонстрировать акты сопротивления, но глобально ничего уже было не изменить.
Мы вспоминали акции протеста, которые проходили в Крыму против аннексии Крыма Россией. И вот говоря об этих акциях, да, я вспоминаю одну из них, которая 8 марта прошла под одной из воинских частей, которые расположены в Симферополе. И там было много людей с украинскими флагами, пели «Червону руту» и так далее. И вот ты там был среди этих людей. Как ты считаешь, вот люди, которые выходили туда, они еще думали, что удастся что-то остановить, что удастся что-то сделать? Либо они выходили просто потому, что иначе не могли?
Ну, сложно залезть людям в головы. Я вот четко помню свое настроение на этой акции. Это была, наверное, одна из последних акций, где я поучаствовал, потому что через 4 дня я уже уехал во Львов из Крыма, потому что мне было понятно, что как бы глобальная ситуация решена. Мне тогда казалось, и ребятам, с которыми я пришел на эту акцию, что важно просто прийти и оказать солдатам украинским поддержку и еще раз озвучить простой месседж, что Крым – это Украина. Хотя, конечно, там были и вот эти вот пророссийские ребята, и это все было уже очень небезопасно. Но как бы единственное, что можно было тогда сделать, это продолжать говорить очевидные вещи. Крым – это Украина, и мы готовы как бы за это стоять. Но мне кажется, на тот момент уже, конечно, было все более-менее понятно.
И вот такой момент еще хотелось бы обсудить. После того, как задержали Олега Сенцова, Александра Кольченко, Геннадия Афанасьева и господина Черния, в Крыму и в соседней России очень много было информационных ресурсов потрачено на то, чтобы создать вот эту историю о крымских террористах.
о радикалах, о националистах, которые пытались устроить диверсии в Крыму. Как ты думаешь, насколько это вообще получилось? Насколько крымчане поверили в это?
Мне кажется, какая-то часть их решила, что так оно и было. Но эти люди были готовы к принятию такой позиции заранее. То есть им нужно было найти для самих себя и для тех сомневающихся как бы, жителей Крыма, которых тоже было очень много, чуть ли не большинство, мне кажется. Нужно было найти причину, чтобы вот, как бы, все узнали, что вот, вот бандеровцы, вот там правый сектор, или какие там были обвинения. Но для людей, которые более-менее разбирались в ситуации, там было ясно, что это дело политического характера, которое состряпано российскими властями для того, чтобы продемонстрировать, что любое сопротивление, даже наиболее мягкое, будет караться жестоко. И, в принципе, то, что мы видим там, на протяжении тех лет, которые пришли после оккупации, говорит, что та же логика и сегодня сохраняется. То есть, как бы, дела против крымских татар, дела против отдельных проукраинских активистов в Крыму, они не только не прекращаются, хотя, казалось бы, да, уже сколько, 5-6 лет прошло. Вот. Но при этом они даже, махарик раскручивается дальше, потому что это режим, который держится на терроре. И без него, без актов устрашения, конечно, у России нет будущего, потому что гражданские протесты никто не отменял, то, что в Москве происходит, довольно показательно. Поэтому, мне кажется, от Путина можно ожидать какой-то очередной вообще страшной террористической истории против своих же граждан.
Спасибо. Напомню, что Максим Осадчук, крымский активист, с нами был на связи. Итак, да, продолжая этот разговор о тех историях, которые о вас придумала ФСБ, а потом подхватили российские федеральные средства массовой информации, каково было тебе узнать, что тебя обвиняют не только вот, да, в теракте каком-то, а еще и в том, что ты анархист и антифашист, оказывается, праворадикал и чуть ли не член правого сектора. Вот пытались ли у тебя что-то выбить такое? Да, о связях с правым сектором. И как это вообще можно было поместить в голову, расскажи.
Ну, для меня, несмотря на всю серьезную ситуацию, это было смешно. Но ФСБшники не пытались у меня что-то выяснить. Им все уже было известно. Но потом во время ознакомления с уголовным делом я читал, что... Ну, там про всех было указано такое-то, такое-то, в неустановленное следствием время, в неустановленном следствием месте вступил в террористическое сообщество сторонников правого сектора. Вот, а то есть, каким образом, не было указано. Но им, тем не менее, все было известно. Это было смешно.
А ты пытался им как-то объяснить, что вообще у тебя другая политическая позиция совершенно?
Я им объяснял, но, естественно, они не слушали, потому что у них уже свой сценарий был. Инструкции четкие.
У тебя такое и во время пресс-конференции первого такого выхода, да, для там, где 400 журналистов было, и вот во время вот интервью ты с юмором к этому относишься, и ты, ну так вот, знаешь, смеешься по этому поводу. В тот момент, когда ты был один на один с этими российскими следователями, то есть какая там была обстановка, насколько дружественная, тут, да, кавычки показываю, и сейчас это у тебя улыбка, потому что человек позитивный ты и с юмором, да? А вот тогда можешь ли поделиться своими ощущениями?
В то время страшно было. Я был очень растерян. Я, в принципе, не исключал возможность задержания, но перспективы выглядели достаточно пугающими.
Да, я думаю, что важно, что ты об этом сказал.
Десятки и выше.
Угу. Ну да, это звучит, конечно, дико. И я просто почему спросила тебя об этом, чтобы не складывалось впечатление у каких-то наших слушателей или зрителей, да, что все это вот как-то очень легко и просто, что там сидишь, кофе пьешь и общаешься со следователями, которые тебе такой или такой расклад делают, да. То есть какие там именно условия были и как вообще к тебе относились эти люди? Ну вот даже во время вот этих вот, когда шилось дело, как говорится, да, во время задержания.
Начнем с того, что вот эти ФСБшники, да, это, вот кто это? Это россияне или это бывшие украинские силовики? Ты как-то понял для себя вообще, кто эти люди?
Я их не смог отличить ни по акценту, ни визуально. Но когда меня уже этапировали из Симферополя в Москву, вместе со мной в самолете летело около 40-50 ФСБшников. Я так понимаю, ну, я так предполагаю, что они возвращались из крымской командировки обратно в Москву. Это мое предположение.
А ты уточнил, кто как относился? То есть можешь тогда ты рассказать нам, от кого какое отношение было, да? Насколько кто жестко себя вел, или там плюс-минус спокойно? Встречались ли нормальные какие-то люди в том плане отношения, да? Как тебе обращались? Ну, вообще в этой всей твоей истории, начиная с тех, кто тебя схватил, да? Кто тебя допрашивал, кто писал это дело, и там заканчивая тем, что было в колонии?
Ну, обращение было достаточно жестким, но не в такой степени, там, как, допустим, у Афанасьева или Олега, или у других, потому что мои свидетельства уже не были ключевыми. Поэтому, я так понял, они особо не усердствовали.
Вот. Как ты узнал, что тебя, во-первых, ищут, да, о том, что ты пропал, тебя похитили, задержали? Вот об этом стало известно, да, что у тебя есть какая-то поддержка, и о твоем деле говорят. Когда ты узнал об этом?
Ну, уже будучи в Москве, когда ко мне пришла адвокат, уже не по назначению, а по соглашению, она сказала мне, что она пришла от Александры Дворецкой. Вот. И когда в Москве уже пришли представительницы общественной наблюдательной комиссии, этот визит был настолько неожиданным для меня, что я в тот раз расчувствовался даже, расплакался.
Ну, друзья у тебя действительно смелые, потому что они выходили в том числе и под крымское здание ФСБ. Были акции, когда они выходили с плакатами, требовали тебя отпустить. Mm-hmm. Как тебе было вообще, вот узнавал ли ты об этой поддержке каким-то образом?
Ну, именно об этих акциях мне не было известно, но поддержка доходила в виде писем, открыток. В некоторых письмах прислали фото с акцией в мою поддержку.
Поддерживало ли тебя это?
Да. Безусловно, все письма, открытки очень сильно поддерживали и морально. И если расценивать с прагматичной стороны, то администрация видела этот объем корреспонденции и вынуждены были вести себя корректно, более-менее.
Ну и цензорам приходилось тяжело, много читать приходилось, да, наверное. А много отбрасывалось, вот по твоим ощущениям, корреспонденции?
Думаю, что много. Если вначале меня вообще не ставили в известность о том, ну, что не пропустили, то впоследствии уже меня стали ознакомливать с актами уничтожения отдельной корреспонденции или ввиду того, что там был текст на иностранном языке. Или, например, мне один раз отправили открытку, и в акте было указано, что открытка содержит изображение порнографического характера.
Интересно.
Так и не удалось узнать, что там на ней было.
Видимо, у них там свои представления.
Даже такое было, ничего себе. Тут, если позволите, я обращусь немного к тем комментариям, да, которые нам пишут. Ну, во-первых, я это уже лично хочу ответить нашему зрителю в Фейсбуке. Андрей Роднов пишет: политзаключенный, знак вопроса, и какую политику нес Масса, за которую заключили. И я призываю вас, Андрей, послушать этот эфир с самого начала и до конца, где Александр все это рассказывает. Об этом, в принципе, большая часть этого интервью. Поэтому, пожалуйста, YouTube, Facebook, заново все включаем, обновляем и слушаем. Или же через несколько часов читаем текстовую версию на сайте Крым Реалии. Вот. Вопрос, а вот еще, например, крымские украинцы в YouTube, в Фейсбуке пишут: нема питань, просто бажаємо здоров'я, щоб усе в житті складалось як найкраще.
Дякую, навзаєм.
Вот, и есть вопрос от Фейсбуке, от Чевардакова Андрея: чем сейчас планируешь заниматься?
Обычно это в конце задают этот вопрос, но давай сейчас.
Продолжить обучение, на работу устроиться. Перед этим планирую съездить в Чехию отдохнуть, чтобы немного реабилитироваться.
В Чехию? Именно в Чехию?
Ну, просто пригласили в Чехию.
А кто пригласил, если не секрет?
Одна правозащитная организация. Название, к сожалению, не помню. Угу.
Так, возвращаемся к тем условиям, да, в которых ты находился последние 5 лет. Вот цензура, да? Мы поговорили о том, какой процент корреспонденции до тебя не дошел, и вот ты как раз сказал об учебе. Тебя, пока ты был там в местах заключения, тебя восстановили в Таврическом национальном университете имени Вернадского. Что, почему, как ты думаешь, тебе не разрешили получать образование? Вот там.
Не знаю даже. Возможно, это одна из таких мелких пакостей, трудностей, которые они создавали. Ну и все это было подкреплено российским законодательством. То есть по решению Министерства юстиции мне было отказано в продолжении обучения ввиду того, что у Таврического национального университета не было аккредитации на деятельность в России. Ну, то есть они делали то, что могли, ну, российские власти, чтобы как-то затруднить жизнь.
Но, тем не менее, какие-то книги вот всегда с тобой были, насколько я понимаю. Да. Что читал, может быть, чему-то учился самостоятельно, вот об этом расскажи.
В основном читал научно-популярную литературу, книги по экономике, художественную литературу. Мне там очень сильно помогла книга «Похождения бравого солдата Швека», чтобы, ну, относиться к окружающей реальности с тем уровнем серьезности, которого она заслуживает.
С юмором насколько легче вообще все воспринимать? Я смотрю, что не унываешь ты вообще в любой ситуации.
Намного легче.
Это у тебя чувство юмора всегда было? Или ты научился так относиться ко всему происходящему?
Всегда, наверное.
Всегда, да? То есть это сейчас у тебя улыбки так много на лице, понятное дело, да? А вот в этот период...
И в заключении
тоже. И в заключении также было, да? Встречались ли там... Ну, то есть ли у тебя там какие-то такие хорошие вот знакомые, ты считаешь, да, с которыми ты там встретился?
Есть.
Из заключенных именно.
Да, были.
Это россияне?
Есть. Ну и россияне в том числе, и таджики.
Украинцев встречал там в заключении?
Встречал, да. Там много украинцев, зарубичан, которые приезжают в Россию за легкими деньгами, распространяют наркотики. Вот, их закрывают. Очень распространено такое.
И много ты там, да, таких видел?
Ну, у себя в лагере несколько человек было, до 10. Ну, в России вообще очень много заключенных именно по этой статье незаконный оборот наркотиков. Это включает и хранение, распространение, употребление. Около 2/3, наверное. Поэтому и статья называется «Народный».
Даже так. А какое отношение было к тебе, и знали ли о том, что ты вот такой известный?
Да, ты уже говорила о том, что администрация видела объем корреспонденции, поэтому более уважительно, да, как-то относилась. А...
Не, ну не то, что уважительно. Осторожно. Мне кажется, они меня недолюбливали, но все равно приходилось вести себя корректно.
А вот заключенные, да, которые были вокруг тебя, они знали о твоей истории, знали, кто ты?
Да, знали. Ну, отношение в основном нормальным было, ровным.
А знали, потому что ты рассказывал, или потому что по телевизору это показывали?
Ну, нашу историю по телевизору показывали только в самом начале нашей эпопеи. В основном узнавали от меня лично при знакомстве.
Статус политзаключенного украинского в российской колонии, он способствовал как-то лучшему обращению к тебе? Или ты сталкивался также с каким-то политическим таким негативом?
Ну, в России у заключенных нет статуса там.
Ну, я имею в виду, между собой нет такого, да? Ну, кто-то же, ты же говоришь, да, кто-то за распространение наркотиков может сидеть, а кто-то вот это...
Я был таким же заключенным, как и все остальные.
Ну, среди всех, кто там был в лагере, например, отношение к тебе все-таки из-за этого. То есть это статусности никакой не придает?
Нет. Только более пристальное внимание со стороны администрации. А так, такой же зэк, как и все.
Об условиях, может быть, содержания, да, давай поговорим немножко. Несколько раз публиковали члены ОНК свои наблюдения по результатам визита, вот как раз к тебе, в том числе, рассказывали о том, в каких условиях ты содержишься. Расскажи об этом. Там говорили о том, что тебе регулярно там назначали какие-то штрафы, да, за мельчайшие какие-то проступки.
Ну, причина всего этого являлись не какие-то дисциплинарные нарушения, хотя они действительно были, но истинная причина не в этом, а в том, что у ФСИНа в некоторых регионах существует такая традиция, внутренние инструкции всех таких неблагонадежных, кто состоит на профилактическом учете как лицо, склонное к распространению экстремистской литературы. Вот, их на крупные праздники закрывают в СИЗО. Нас в лагере было около 10 человек где-то. Именно на таком профилактическом учете. Я и 9 мусульман.
И вы регулярно в ШИЗО оказывались? Вот по каким-то датам?
Ну да, там какие-то крупные государственные праздники, выборы президента, инаугурация президента, там чемпионат мира по футболу.
То есть в эти моменты вы были, очевидно, особо опасны как-то? Или как это?
Не знаю, но сложно оценивать их логику.
Это интересно.
Я поэтому не искал даже логики в их действиях.
Ну, ничего они, понятное дело, не объясняли, или все-таки какие-то были?
Не объясняли.
Ничего не объясняли, да.
А еще о чем хотелось бы поговорить. Вот был такой момент, несмотря на все вот эти ужасные условия, все-таки были силы бороться, да, потому что был один момент, когда сразу несколько украинских политзаключенных объявили голодовку. Расскажи об этом, расскажи о том, как ты перенес эту голодовку, и что со здоровьем у тебя сейчас, если можно, конечно, такое спрашивать.
Ну, во-первых, я бы не назвал мои условия содержания какими-то ужасными, потому что в России есть очень много тюрем, лагерей, где условия гораздо хуже, где ежедневно пытают, унижают людей, и все это превращается в рутину.
Ну, мы видели, видели фильм документальный от Громадского «Колония в Копейске», да.
Ну, собственно...
Там она тоже имеет историю бунтов даже, да.
Ну, бунт — это громко сказано. Заключенные просто вышли из помещений наружу, вот, и не уходили в течение 2 суток. Вот. И действительно, там до 2012 года были очень ужасные условия, можно сказать, террористические. Вот, и я об этом слышал от своих соседей, кто еще застал то время. Вот, относительно голодовки, я узнал о том, что Олег стал на якорь от своего местного адвоката. Вот. Я очень сильно переживал за Олега, потому что я знал, что он такой человек серьезный, достаточно упрямый, решительный. Вот. Потом, где-то через несколько дней, приехала моя адвокатка из Москвы, чтобы отговаривать меня, зная мой характер. Вот. Все это время, ну, я думал, переживал. Вот. И 1 июня, когда уже пришел другой мой местный адвокат, я в его присутствии оперативному сотруднику передал заявление, где был изложен мой отказ от приема пищи. Вот, он очень сильно испугался, отказался принимать это заявление у меня. Сказал, сейчас поднимемся в оперативный отдел, начальнику оперативного отдела Даш. Вот, я пришел в кабинет, они там все окружили меня, были очень испуганы, играли в хороших, плохих полицейских. Плохие полицейские угрожали обысками в бараке и утверждали, что они скажут всем, что причиной регулярных обысков являюсь я. А хорошие полицейские предлагали подумать о своем здоровье, о своем будущем и так далее.
Ну, и те аргументы имели под собой почву, да, и если, я так понимаю, Олег Сенцов, он готовился к этому шагу физически, да, то есть он подготавливал свое тело к голодовке, насколько у тебя было ли время на эту подготовку, насколько ты, ну, как долго ты принимал это решение?
Ну, в эти несколько дней перед объявлением голодовки я употреблял только жидкую пищу. Там бульон из супа, там кисель, компот, и все.
Ну, это решение, ну, не то, что не каждый готов пойти и может пойти на это очень сложно принять такое решение, и тем более следовать ему. То есть, как, почему ты все-таки выбрал для себя этот путь?
Мне было очень сложно. Во-первых, я изначально знал, что в современной России такие методы борьбы не очень эффективны. Кроме того, я сомневался в своих силах, там, выдержу ли я на протяжении длительного времени или нет. Но меня, к сожалению, хватило только на неделю. Спустя неделю меня уже хотели вывозить в больницу для принудительного кормления. И мне пришлось сняться с якоря.
Кто-то и день не может, знаешь, кто-то решиться на это не может, а тут целая неделя, поэтому это, конечно, решение достаточно серьезное, и в этот момент, когда вот были приняты такие решения, когда была голодовка, насколько там ты ощущал какую-то там информационную даже поддержку, да, в том плане, или политическую поддержку, что происходит на свободе. То есть, как ты считаешь, эти голодовки, они все-таки поспособствовали тому, чтобы политзаключенных украинских услышало больше людей?
Об этом я уже узнавал уже впоследствии, мне кажется, что Олег все-таки своим поступком привлек очень большое внимание не только к себе, но и ко всем нам, и ко всем тем, кто еще остается там. Но всю ту неделю, когда я был на голодовке, я был полностью изолирован от внешнего мира. И не только от внешнего мира даже, от остальных заключенных. Ко мне приходили представители ОНК, можно сказать, с низкой социальной ответственностью. Провластно настроены.
А что они тебе говорили, почему у тебя такой вывод?
Ну, они...
Цель их визита какой была в итоге?
Отговорить меня. Ну и вообще во время всех своих визитов они старались получить от меня подтверждение того, что у меня никаких претензий к администрации нет.
А были претензии? Вот когда они приходили, ты говорил им о претензиях каких-то?
Не, я знал цель их визита, поэтому о претензиях и не заявлял. Смысл жаловаться представителям администрации на действия администрации. Это не имеет смысла.
Я прерву немножко вас, потому что есть комментарии в Ютьюбе от Тимурыча, который пишет: «Саня, сибиряки тебя уважают, братиш».
Кто?
Тимурыч какой-то пишет в Ютьюбе: «Саня, сибиряки тебя уважают, братиш». Сибиряки тебя уважают, братиш. Вот, собственно, такие комментарии. Я так хочу найти какие-то вопросы интересные, дорогие наши слушатели и зрители в Ютьюбе, в Фейсбуке. Так я их хочу найти, но в то же время вот, ну, их как-то мало очень сильно. Вот адекватных, интересных вопросов мало, или не успеваю их увидеть.
Пока ты ищешь, у меня такой вопрос. Как ты узнал, что будет обмен, будет освобождение? Поверил ли ты в это сразу?
Ну... За все это время я уже привык к любым сменам обстоятельств. И вот 15 августа меня вызвали в оперотдел. Обычно в оперотдел вызывают, когда приезжает адвокат. Но в этот раз вызвали меня вместе с завхозом. Вот. Я на протяжении 2 часов ждал адвоката, потом спрашиваю все-таки, где адвокат. Опер сказал, что у него там не получилось приехать. И сказал: ну все, собственно, пойдем. Спускаемся, выходим из штаба, там стоит завхоз и мои собранные баулы. Вот. Я понял, что меня отправляют на этап. Хотя... Ну, любые слова сотрудников администрации я воспринимал с недоверием. Я все же спросил, куда меня отправляют. Они ответили, что на суд по апелляции, по моему предыдущему ходатайству о смене режима на принудительные работы. Я, естественно, не поверил им, потому что, ну, тогда бы они не прибегли к таким строгим мерам конспирации. Вот, и передо мной стали 2 возможных варианта. Или везут на обмен, или в какой-нибудь другой более страшный лагерь. Например, там в Омск или в Красноярск. Вот. И меня загрузили в автозак. Он уже стал отъезжать. И кто-то догнал его, остановил. И спросил, паспорта точно взяли? Вот, после этого я уже понял, что, скорее всего, на обмен везут. Вот, в тот же день привезли в 3-й СИЗО в Челябинский. Я там пробыл до вечера, до позднего вечера, и там я уже узнал конечный пункт исследование Москва-Лефортово.
Мы видели, как происходил этот обмен, освобождение, да, в прямом эфире, вся страна наблюдала за этим, и видели, как ты встретился с самыми близкими, да, людьми, которые тебя все это время поддерживали. Ты уже, наверное, со многими друзьями встретился, да, за это время успел. Вот такой вопрос у меня. Я подписан на кота Тундры. Кот Снежок, если я не ошибаюсь, да, его зовут. Снежок. У него есть аккаунт в Фейсбуке. И он вот долгое время тоже вот в этом аккаунте появлялись записи о том, как он тебя ждет, как он хочет с тобой сфотографироваться и так далее. Снежка видел, скажи?
Не, еще не успел.
Вот так. А ты как ты узнал вообще об этой истории, о том, что кот у тебя есть?
От мамы. Она мне рассказывала на свидании.
Обрадовался такому развитию событий, да?
Да.
А где кот находится?
Забавно. Ну, у подруги живет.
Да, друзья за ним присматривают. И вообще очень много акций проходило в
вашем присутствии.
И с его присутствием. Он и в телеэфирах участвовал. И вообще в вашу поддержку было очень много акций. Одна из них, я тоже помню хорошо, когда люди пришли в аэропорт с табличками с вашими именами и ждали, когда вы прилетите. Хотя было совершенно ясно, что да, сейчас ничего не готовится. Но люди таким образом показывали, что они продолжают надеяться. Вот есть ли какая-то, может быть, акция, да, вот, которая вот тебе там запомнилось больше всего? Или акт поддержки, ну, в любом проявлении.
Не знаю, не могу что-то выделить.
Все важно, как ну, и да. Письма, да? А вот, например, Леола в Фейсбуке пишет: «Привет из Германии, очень переживала за Александра, рада за его освобождение».
Спасибо.
А в Ютьюбе пишет Синхрон, вот такой вот человек под ником, пишет, будет ли, вопрос, да, будешь ли ты продолжать борьбу и какими средствами?
Буду продолжать борьбу, да. Средства буду выбирать в зависимости от ситуации.
Вот такой ответ, дорогие. Остается у нас буквально 3 минуты. Мы продлили этот эфир на полчаса.
У меня еще был такой вопрос, но вот он на самом деле очень бытовой. Ты ведь теперь переселенец, да, как и тысячи крымчан, которые выехали из Крыма.
Да.
Скажи, справку переселенца сделал?
Получил, да.
А с жильем что? Там обещали вопрос с жильем вам решить?
Ну, уже почти решился на последней стадии.
Просто хорошо, будем держать на контроле.
Этот вопрос журналисты задают еще и потому, чтобы действительно что-то происходило, да, потому что тут такой вопрос, одно дело пообещать, другое, обещать не значит жениться, в общем-то, да. Поэтому мы и задаем этот вопрос. Но жилье в Киеве, то есть ты будешь жить с семьей в Киеве.
Да, да.
Такое решение по поводу всех, там, кто из приедет сюда и будет здесь жить, мама будет здесь.
Ну, все, собственно, уже приехали.
Все приехали уже, да.
Мама с племянницей уже более года живут в Киеве. И к моему освобождению сестра уже окончательно переехала в Киев.
Как Киев? Ты рассказывал, что был-то здесь до аннексии, до своего задержания
трижды,
да? Да. Вот, а сейчас ты здесь постоянно. Как тебе этот город?
Ну, не знаю, очень большой. Большие расстояния, большие потоки людей. Еще не привык. Хотя уже месяц прошел.
А каким транспортом в основном ты пользуешься, передвигаясь?
Метро в основном.
Узнают ли тебя там?
Бывает, иногда узнают, да. Поздравляют с возвращением.
В основном такая реакция? Или...
Да.
То есть люди прям не стесняются, подходят и говорят тебе это?
Да, да.
А был ли кто-то, кто там какие-то претензии, может быть, предъявил, был чем-то недоволен?
Нет, пока еще не было.
Тебя эта узнаваемость, она как-то напрягает или, наоборот, приятно?
Приятно, конечно, что люди следили за нашей судьбой, оказывали поддержку.
Сейчас, учитывая, что в Киеве разные события, митинги в том числе происходят, ты в каких-то из них принимаешь участие? Об этом также спрашивают вот у нас под видеотрансляцией.
Нет, я пока нахожусь в информационном вакууме. Не успеваю следить за новостями ни в Украине, ни в мире.
Это вот вам ответ, дорогие наши зрители, слушатели. Прости нас, пожалуйста, что мы тебя задержали. Мы на час договаривались, и у нас получилось интервью на полтора часа. Я думаю, что мы могли бы беседовать еще долго и долго. Наверняка у тебя сейчас это и происходит в жизни, когда ты встречаешься со своими друзьями, и вы много общаетесь. Поэтому спасибо тебе большое за то, что ты пришел к нам.
Вам спасибо за приглашение.
Мы не могли не пригласить, как ты понимаешь. Мы долго тебя ждали, и ждали именно для того, чтобы наша аудитория, главное, это жители Крыма, с разной политической повесткой, но, тем не менее, я думаю, что важно, чтобы каждый, кто нас слушает, он действительно, и больше людей, я не знаю, отправляйте это видео кому-то еще, и узнайте просто историю Александра Кольченко, не сводок новостей, как это было раньше, а прямо от него он все рассказал, очень много рассказал о себе, и это очень важно. Спасибо тебе за это.
Спасибо.
Екатерина Некречия, Сергей Макрушин провели для вас этот эфир. Напомню, что в гостях у нас был Александр Кольченко. Также напомню, что вы можете с нами связаться и после прямого эфира, прислать свою информацию, задать свои вопросы, возможно, предложить темы для эфиров. Мы все внимательно читаем, держимся с вами на связи. Это радио Крым Реалии. Всем пока.